наше все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы рассказываем историю нашего Отечества в лицах. Начиная с 1905 года, за последние 100 лет, мы идем по алфавиту от «А» до «Я». Мы дошли до буквы «М». На букву «М» у нас 6 героев, и одного из них вы выбрали во время прямого эфирного голосования. Этот герой – священник, отец Александр Мень, и сегодняшняя передача будет посвящена ему. Как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Священник отец Александр Мень – блестящий проповедник, просветитель, религиозный философ, духовный наставник множества известных деятелей культуры, правозащитников, диссидентов, автор многих книг и статей об истории Церкви, о земной жизни Иисуса Христа, о том, как читать Библию, уникальная фигура в истории Русской Православной Церкви, русской религиозной мысли в советскую эпоху, когда официальная власть была атеистической или, выражаясь по-церковному, богоборческой. Отец Александр родился в 1935 году, когда Русская Православная Церковь была почти полностью разгромлена, а многие уцелевшие священнослужители и миряне ушли в подполье, образовав так называемую «катакомбную церковь», в которой был крещен будущий протоиерей. Он был рукоположен в священники в 1960 году и практически всю жизнь прослужил в подмосковных приходах, в последние 20 лет, до самой смерти, в новой деревне, неподалеку от Сергиева Посада. Жил он по соседству, в Семхозе, небольшой деревушке, в деревянном доме с садом и весьма привязался к нему. В Семхозе, это более чем 1,5 часа езды от Москвы, отец Александр пользовался известным покоем. Именно там он писал свои книги. Двери его дома были всегда широко открыты для друзей, прихожан и даже людей незнакомых, искавших с ним встречи. Отец Александр был проповедником от Бога. Он обладал редким даром разговаривать с новообращенными, жаждущими живого слова, непосредственно соответствовавшего их личному жизненному опыту. Благодаря своей духовной открытости, энциклопедическим знаниям, любви к литературе, искусству, интересу к наукам, он был идеальным собеседником для интеллигентов, от вопросов которых никогда не отделывался общими фразами. Среди его духовных чад было немало известных писателей, художников, актеров, кинематографистов. В 1988 году при Горбачеве, когда Православная Церковь праздновала тысячелетие крещения Руси, отношение государства к Церкви стало меняться, и отец Александр Мень начал вести публичную деятельность, как проповедник, выступая с лекциями, участвовать в публичных дискуссиях, писать статьи в самых различных изданиях. Как вспоминал один из учеников отца Александра Меня, выступал он обычно в черной рясе с наперстным крестом на груди. Испытания густо осеребрили его волосы и бороду, но лицо оставалось молодым и было необычайно прекрасным, с печатью нежности. В его черных сверкающих глазах одновременно читались доброта и ум. Говорил он, а голос у него был мягкий, без каких-либо записок и бумажек, передвигаясь по маленьким залам или по сцене с микрофоном в руке. Лицо его было удивительно выразительным, все время в движении, порою серьезное, порою озаренное улыбкой, а улыбка то нежная, то шутливая, то очаровательная. 9 сентября 1990 года отец Александр Мень был убит неизвестными при загадочных обстоятельствах. Преступление до сих пор не раскрыто.
А теперь позвольте мне представить моего сегодняшнего гостя. У нас в студии отец Александр Борисов. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Можно ли вас назвать учеником отца Александра Меня?
Ну, в каком-то смысле, да.
В каком?
Ну, в том, что действительно его влияние на меня было очень большим. Но не только его, скорее его семьи. Дело в том, что я с ним знаком был с детства, потому что я учился в одном классе с его братом. И мы с ним до сих пор дружны. То есть это уже больше 60 лет. И я еще в первом классе выбрал Павла, его брата, дружить. И в их семье был практически, ну, чуть не каждый день. Мы жили в одном дворе на Серпуховке. И, конечно, я видел его брата, но он старше на 4 года был нас. в школе эта разница большая, замечательного, красивого, остроумного молодого человека. Ну и, конечно, это влияние и уже и тогда было, но особенно после уже окончания школы, когда я уверовал и пожелал принять крещение, и он стал моим крестным, а его мама, Елена Семеновна, стала моей крестной матерью.
А расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это была за семья?
Ну, знаете, это была такая довольно обычная советская семья, живущая в коммуналке на Серпуховке, там 5-6 соседей. Папа инженер, мама, правда, она закончила педагогический институт вот в конце войны. Работал чертежником. Ну, в общем, такая интеллигентная семья. Это еврейская была семья, но мама уже с детства имела огромный интерес к христианству и приняла крещение вместе со своим сыном Аликом в конце 1935 года, когда он родился. Отец знал о ее христианстве, она ему перед этим, перед браком сказала об этом, но для нее это не стало препятствием. Они договорились так, что ты будешь ходить в церковь, а я буду ходить, так сказать, в это время лектории и так далее, музеи, потом мы будем рассказывать друг другу, обмениваться, так сказать. Сломан относился к этому всегда терпимо, лояльно. Они друг друга очень уважали, любили, поддерживали. Словом, это была очень такая хорошая семья, несмотря на такое вот различие взглядов. Отец был очень такой приятный, очень милый, очень добрый, остроумный человек. В общем-то, была семья очень приятная. Ну, жили очень скромно. Единственное, замечательно у них было такое приобретение еще до войны. Он купил какой-то участок земли, тогда это было доступно инженерам-работникам в отдыхе по Казанской дороге. Вот у них была дача, так, которая все им, так сказать, достраивалась. И вот лето они проводили более-менее так вот хорошо. На даче всякие комнаты были у мальчиков, у мамы там и так далее. Вот. И, конечно, на даче я тоже почти постоянно бывал. Так что вот моя жизнь проходила, как бы сказать, в значительной мере вот с этой семьей тоже. Вот. Я сам рос без отца, мама учительница, мы рядом жили, ну, так вот, мы дружили очень близко и сейчас. И, конечно, то, что я видел в этой семье, иконы в таком шкафчике, который закрывался, когда входили кто-то там, не свои там соседи, Библию с иллюстрациями Доре, огромное количество книг, там, Кант, Гегель, Брем, прочее-прочее. У Алика были очень такие обширные интересы, так звали отца Александра в детстве. И вот в этой обстановке, в этой комнате, где, так сказать, небольшая, там 20 метров, семья одна, у него отгорожен уголочек, книгами завален стол, маленький аквариум с аксолотлем, так сказать, тут же. И у нас еще такой был общий биологический интерес. Он был в ОПИ. Такая организация была юношеская, очень интересная. Оттуда вышло много со времен биологов, ну, Алексей Владимирович Яблоков, там, вот, Дроздов Николай. Это все были, так сказать, современники. А я был напротив в КЮБЗе. Это клуб юных биологов зоопарка. Но это не то, что, так сказать, мы специально выбрали, но так просто сложилось. Так что у нас был еще вот этот общий интерес биологии. Ну, в общем-то, я потом получил биологическое образование и до 33 лет работал в Академии наук именно как генетик. Защитил диссертацию, ну, а потом, спустя вот 2 года после защиты, я решил изменить направление жизни и из Академии наук перешел в Духовную академию. Закончив 4-й класс семинарии, я был назначен на приход диаконом у метро Речной вокзал. И вот с тех пор уже в этом году будет 35 лет, как я служу в церкви.
А как стал священнослужителем отец Александр Мень? Как он к этому пришел?
Ну, он уже почти с детства, будучи мальчиком, прислуживал в храмах Москвы, особенно в храме Иоанна Предтечи на Пресне. И уже с детства, конечно, читал Евангелие, Библию. И уже где-то вот в 1947 году, когда было ему 12 лет, он уже тогда начинал писать как бы такие рефераты о Евангелии. Одна из его первых книг, из которой просто потом выросли все остальные. «Что нам говорит Библия? Для чего она нам нужна?» В 14 лет он составил план своей жизни. А вот в 12 лет он решил стать священником еще раньше. когда его одна монахиня, которых окормляла, она жила в Загорске тогда, это Сергиев Посад сейчас, спрашивала, кем ты хочешь быть, а ему было лет где-то 5 или 6, вот так вот. Ну, он, значит, первый сказал, что он хочет быть писателем, но еще историком, но еще геологом, но еще, и он тихо сказал, священником. В общем, все его, так сказать, желания, в общем-то, исполнились. Он получил биологическое образование, закончил Пушкино-Михайловский институт, поступал у него в Москве, но тогда по идее Хрущева все эти институты были переведены, так сказать, ближе к месту их работы, как и министерство, Рыбный институт в Калининград, а Пушкино-Михайловский в Иркутск, Сибирь. Ну, было это правильно, сейчас трудно судить, но, во всяком случае, вот он получил образование там. И уже когда он был в Иркутске, он много тоже участвовал в богослужениях, как чтец, там в церкви работал, там в храме в Иркутске. Конечно, это стало известно институтскому начальству. Тогда была иная ситуация, чем сейчас. Вот. И, в общем, ему не дали сдать последний экзамен по философии. Он как бы его не знал, потому что неправильно ответил на вопрос, какова была религия первобытных людей. Он ответил, что были за фетишизм, анимизм, там, ну, разные формы язычества. А преподаватель говорит, нет, вы не правы. А кто же? А какие же они были? Они были стихийные материалисты. Потому что если бы не так, они не смогли бы выжить. Приходить через 3 дня. Но отец Александр говорит, Алик тогда, ну что, за 3 дня мои взгляды изменятся? Нет, вот через 3 дня. Значит, ну, в общем, договориться не удалось, ему не дали сдать экзамен. Но, к счастью, у него тогда были уже пройдены военные лагеря. Он получил справку об окончании, в армию не призывали, потому что у него уже было звание офицера запаса. И он, так сказать, не было бы счастья, несчастье помогло. Он уже тогда просил своего духовника, отец Николай Голубцов, которого познакомил с там, тогда был митрополит Макарий такой, и нашли возможным его рукоположить в тот же год окончания института, поскольку фактически ему не надо было отрабатывать, как тогда водилось 5 лет после института, поскольку он получил только ту справку, и таким образом он оказался уже, так сказать, на свободе. Был рукоположен в сан диакона в 58 году, в Москве направлен вот недалеко от Одинцова, такое-то село Акулово, недалеко от, по белорусской дороге, и там 2 года служил диаконом, а потом в 60-м году он был назначен настоятелем, рукоположен сан священника и назначен настоятелем вот в селе Покровское, это станция Лабина по Киевской дороге.
А просветите, пожалуйста, сан диакона чем отличается от сана священника?
Ну, если так вот, грубо говоря, это как лаборант и научный сотрудник. Вот так вот. Диакон принимает участие в богослужении, произносит там молитвословие там, и так далее, но он не совершает таинств. Он не крестит, не исповедует, не совершает там, евхаристию и так далее. А священник все это делает. Диаконос – это греческое слово, означает служитель, слуга. Первоначально диаконы заботились о благотворительной деятельности в христианских общинах.
А вот скажите, пожалуйста, в юности, в детстве отец Александр Мень или его семья имели отношение к катакомбной церкви?
Вы знаете, это было до 45-го года. Действительно, его крещение и вот годы до 45-го года они проходили в церкви так называемых непоминающих. Потом и там разные там были группы, которые образовали вот эту ИПЦ, Истинно Православную Церковь, но они были вот этой среде, потому что действительно в церкви был такой раскол, можно сказать, часть и архиереев и священников согласились с линией митрополита Сергия на такой, так сказать, компромисс с властью. Часть заняла жесткую позицию, или, во всяком случае, отстраненную, ушла в подполье.
И от этого названия катакомб.
Ну да. И вот, скажем, тот священник, который крестил отца Александра, архимандрит Серафим Батюков, он принадлежал именно к этой церкви, которая как бы ушли в подполье. И до 45-го года они так он были на нелегальном положении.
Что это значит? Они служили по домам?
Ну, мы служили по домам, где-то жили. Ну, вообще не вынуждены были скрываться, потому что многих из них просто вот в конце 40-х годов, ну, где-то в 44-й, 45-й, арестовали, сослали там в лагерь и так далее. Так что она была такая гонима. Они, в общем, все время были на грани такого-то риска. Так что отец Александр Минин как раз из тех людей, которые с детства в церкви. Буквально с младенчества. Они каждое воскресенье ездили в Загорск, Сергиев Посад. Сейчас принимали участие в этих и всеночных бдениях, литургии, все это дома, все это какая-то особая, конечно, атмосфера вот такого гонимых. И все это очень все серьезно, глубоко. Но когда в 45-м году был избран патриарх Алексей, ну, сейчас, скажем, первый его можно назвать, то те их руководители, которые были в заключении, они прислали, там передали свое благословение войти в эту церковь, то есть принять ее и быть уже на легальном положении, как и все остальные православные верующие. Что они сделали? То есть они с этого времени они стали в этой церкви ходить в храмы, ну, вблизи Серпуховки, Николо-Кузнецкие храмы, Анна Воина на Якиманке. Так что они с детства в церкви, в противоположность многим людям, которые, скажем, пришли там из комсомола, из партии, там, из кафедры атеизма и так далее. Я не в осуждении говорю, просто хочу подчеркнуть, что отец Александр, он эти все проблемы, он, так сказать, с детства
пропустил через себя.
Да.
А как он относился вот вообще к этому компромиссу историческому, который до сих пор, по-моему, является предметом горячих дискуссий?
Вы знаете, он как-то по этому поводу...
Я имею в виду
вот
декларацию митрополита Сергия.
Да-да-да, я понимаю. Вы знаете, он как-то по этому поводу особо никогда не высказывался. Это не было предметом его интереса. Потому что он понимал, что это была вынужденная мера, чтобы как сохранить церковь. И можно и так было, так сказать, повернуть, уйти в катакомбы. Но все-таки у меня такое впечатление, что он всегда больше склонялся именно к официальному существованию, в легальной церкви. И несмотря на какие-то компромиссы, которые принять трудно, там с ним уже трудно жить, он всегда говорил, что всегда можно найти сферу, где трудиться для Христа, где нести людям Евангелие, помогать людям, поддерживать духовно. Так что вот все эти, то, что происходит наверху, этому не помеха для повседневного священнического труда.
Отец Александр был не просто священником. Он был богословом, он написал много книг, он читал лекции, он выступал перед аудиториями. Вот чуточку поподробнее расскажите об этом. Как вот он стал такой, в некотором смысле, публичной фигурой?
Ну, видите, у него с детства всегда было очень такое горячее желание поделиться тем, что он знает, с другими, в той форме, которая для них доступна. Помню, он часто, какая-нибудь там книжка, которую мы с вами, Олег, что это там читаешь, все. Ну, ребят, вам некогда будет книжку читать, я вам сейчас про нее расскажу. И там какой-то, так сказать, американский, или английский автор там, или там «Война и мир», там, он кратко рассказал, в чем основная идея, чтобы нас заинтересовать, не чтобы заменить книгу, а заинтересовать. И как он приготовил для своего учителя, вот в нашей школе, такой был Сергей Федорович, вел ботанику, зоологию, целый такой реферат по Брему, там, о животных. И точно так же он начал уже где-то с 6-7 класса писать книгу «О чем нам говорит Библия», которая переросла, собственно, его в последующей книге. Он сам открыл на развале Даниловского рынка, где всяких ножей и вилок, старых часов, Владимира Соловьева, которого тогда, конечно, не издавали. Он открыл какие-то старые книжечки, так сказать, такого неряшливого вида, открыл, бах, это именно то, что мне нужно. То есть мальчик в 14 лет, или там 13 ему было, он же сразу понял, что это то, что нужно. И, собственно говоря, Владимир Соловьев определил именно, философ, я имею в виду, определил именно вот направление его дальнейшего труда, потому что именно он, Владимир Соловьев, как бы высказал идею о том, что религиозные поиски человечества до христианства, это не было сплошные заблуждения, ошибки, там сказать, но это были поиски человека, в которых были крупицы истины, которые уже раскрылись целиком в христианстве. Вот эта идея Соловьева показать вот это, она была подхвачена отцом Александром, что он и делал в своих книгах, которые он писал именно вот об этих поисках человека и как на эти поиски Бог ответил в Библии и в Евангелии. И, собственно, книгу вот «Сын человеческий», его такую самую известную о Евангелии, написанную именно с целью помочь человеку начать читать Евангелие самому. Она была уже закончена в 1958 году, как раз когда его рукоположили диаконом. Он только-только, так сказать, закончил институт. То есть все время параллельно
с образованием. Она была написана им совсем молодым, когда он был совсем молодым человеком.
Да, он был еще студентом.
Ему было 23 года.
Да. То есть он, ну, по сути дела, он писал где-то, начиная где-то лет с 15. Он все время переделывал всю жизнь. Очень живо писал, написано так, как если бы он был свидетель вот всех этих событий. И он ее издал тиражом в 5 экземпляров, столько, сколько брала пишущая машинка. Разные там иллюстрации вырезал из журнала. Вот эти 5 экземпляров давал людям читать. Потому что, ну, приходит человек, вот, ну, не каждому не расскажешь там о том, о сём.
Он, значит, даёт ему... Это уже сам издат.
Конечно.
Это уже чуть ли не уголовное преступление по тем временам.
Конечно.
Хорошо, мы давайте на этом месте прервемся. Извините, но сейчас время новостей середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую мы продолжим разговор. Я напомню, мы сегодня говорим об Александре Мене с человеком, который знал его с детства, с священником Александром Борисовым.
Программа Евгения Киселева.